Сегодня поговорить на ночь глядя в эту студию пришла Галина Борисовна Волчек, художественный руководитель театра «Современник». Добрый вечер,
Галина Борисовна.
Спасибо, что вы к нам пришли. У нас сегодня у всех грустный день, потому что в стране объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в Иркутске. И в такие дни, как мне кажется, люди остро понимают, что не бывает чужого горя. И вот в связи с этим я хотел бы вспомнить событие, которое было в театре «Современник» 1 июня, да? Когда был благотворительный вечер в помощь детям, которые больны онкологическими заболеваниями крови. А вот кто собрался в зале в тот вечер?
Ну, самые разные люди. Самые разные. И в преддверии этого вечера очень много людей просто приходили в театр с разных сторон. Одни к кассе, и там кассиры говорили, что они как бы не вправе даже взять у них никакие деньги. Я, например, вошла один раз на служебный вход, буквально за 2-3 дня до 1 числа, и какая-то женщина сидела на вахте, жила, сказала: «Ой, Галина Борисовна, пожалуйста, возьмите, передайте», вот, держала, мне кажется, 500 рублей, я точно не помню, по-моему, 500 рублей, «передайте, пожалуйста, и скажите, что вот я сама прийти».
Этот вечер был замечательным примером благотворительности и истинной такой взаимопомощи человеческой. А скажите, как получилось так, почему, вернее, такая молодая и успешная актриса, как Чулпан Хаматова, стала вдохновительницей этого события?
Ну, я думаю, что это прекрасно, что именно успешная, именно такая, ну, как вам сказать,
ну, скажем так, благополучная.
Благополучная, да. Ну, во-первых, у нее удивительно, мне кажется, как бы вот эта территория, дети, и все, ведь своих двое детей, которых она, несмотря на свой такой невероятный график и работу сумасшедшую, она как бы уделяет очень много внимания своим двум девочкам. Очень много. Как только у нее выдают свободное время, она не, как бы, не заполняет его каким-то там развлечением, вполне годящимся и к ее возрасту, и вообще к, как бы, и к жизни, а она мчится к девчонкам.
А вообще благополучие людей делает добрее или черствее, на ваш взгляд?
Ну, это очень индивидуальное, мне кажется, воздействие имеет, мне так кажется.
Чулпан, ну, поскольку она человек публичный, мы все это знаем, ей уже 30.
Да.
«Современник» создавали люди, которым было 20-25 лет. Вот мы подсчитали, и это, в общем, несложно подсчитать. А вот сегодняшние 20-25-летние артисты, которые работают у вас в труппе, они могли бы создать театр «Современник»?
Ну, я не знаю насчет театра «Современник», потому что, ну, ведь время тоже что-то играло на, как бы, на то, чтобы это было уже какой-то, как бы, ну, аурой, воздухом, который провоцировал и на создание «Современника», и на рождение новой поэзии, новой литературы и так далее. Время очень, как бы,
а сейчас время ни на что не провоцирует?
Эффект. Ну, наверное, пока еще нет.
Ну, хорошо, не хотелось бы никого обижать. Среди провокаций времени есть одна такая очень сильная под названием «Гламур». Вот многие молодые актрисы вашего театра мелькают на страницах глянцевых журналов в «Гламуре». Как вот этот «Гламур» влияет на театр, на театр «Современник»?
На все влияет, не только на театр «Современник», к сожалению. Влияет на все, это рождает как бы новые, к сожалению, идеалы для многих молодых.
Они, ну, идеалы, такие, в кавычках.
Идеалы, естественно, в кавычках. Для меня это как бы не может быть, ну, каким-то положительным фактором, хотя я не ханжа, я понимаю, что столько лет на это был запрет, что естественной реакции, как бы, когда разрешили, то уже давай, и что давай, и как давай, это уже детали. Понимаете, обидно, когда, ну, и талантливые, и умные артисты на это поддаются, а не поддаваться сложно, потому что, ну, это тоже...
Ну, хорошо, ущерб современнику. В чем? Вот гламур, я вам помогу, потому что вы так политкорректно отвечаете.
Я отвечаю.
Но у вас есть артисты, чьи фотографии видны
в модной фотосессии.
Да, глянцевых журналов. А они должны приходить и играть, я не знаю, там, Чехов, они должны играть крутой маршрут.
Ужасно это, на мой взгляд. На мой взгляд, это ужасно. Несмотря на то, что я и не ханжа, и понимаю, что артистам надо... Да нет, еще в фотосессиях, ладно. Но, предположим, если актриса или актер вполне успешные, и им есть на что, так сказать, прокормить ребенка и самим не ходить голыми и голодными, и есть на что отдохнуть. И они, подражая каким-то не самым лучшим западным образцам, рекламируют не то, что нужно, на мой взгляд, но у меня сердце сжимается, и я, конечно же, не могу себя там сравнивать с кем-то из наших великих учителей, но я думаю, что если бы они это увидели или узнали, то на завтра, как бы, выходить играть то, что вы процитировали, было бы сложно.
А вы какую-то воспитательную работу со своими артистами ведете в этом смысле?
Ну, нет, воспитательную работу я не веду.
Они прекрасно, разъяснительную?
Разъяснительную они прекрасно знают мое отношение ко всем этим проблемам.
Я хочу о приятном.
Причем, извините, Борис, я вот скажу сразу, что когда это касается какого-то вида творчества, когда мне, предположим, там кто-то указывал на то, что Лена Яковлева, одна из наших ведущих актрис, принимает участие в проекте с танцами, что это, ну, как-то там не так, я к этому отношусь по-другому. Это, ну, был для нее интересный творческий эксперимент.
А до этого она была ведущей программы на телевидении.
Ну, это тоже другое.
Другой ведет программу на нашем канале.
Ну, слава богу, что ведет. Я думаю, что это украшает и, как бы, и программу, и совсем не мешает ему выходить на завтра и играть серьезнейшие роли. Делает он это очень здорово.
Я хочу подождать с приятным и поговорить об интересном.
Да.
Вот за последнее время, что называется, на наших глазах, на ваших глазах, часть актрис, артистов вашего театра стали звездами, то есть высокооплачиваемыми артистами. И вот эта разница в заработках, она как-то чувствуется в труппе? Социальное расслоение?
Ну, конечно, только они ведь... стали, как вы сказали, богатыми или какими там? Или
высокооплачиваемыми.
Они же стали не в театре, а как бы на стороне, понимаете? Поэтому...
Но они приходят в коллектив.
Приходят в коллектив,
видно, да. Что у них лишние деньги появились, что называется?
Ну, я думаю, что у них хватает как бы и таланта, и ума, чтобы это всегда было, между прочим. Всегда Табаков снимался больше, чем кто-то другой там и так далее. Ну,
но
что делать?
Социальное расслоение. То, что нас в школе учили. Вот оно существует или нет? Вы только скажите. Вы его видите?
Только, может быть, в качестве автомобиля, в какой-нибудь тряпке, которую кто-то может позволить, кто-то нет. Ну, в принципе, так... Ума хватает этого.
Или, опять же, фотосессии в журнале, где демонстрируются интерьеры и среда обитания звезды.
Ну, мне кажется, что из того, что я видела, наши, как бы, в большинстве в своем, в абсолютном, я бы сказала, в большинстве, свои эти прелести не рекламируют.
Все-таки можно о хорошем.
Не можно и о плохом.
Нет, я хочу хорошее. Мне о хорошем и очень знаменательном. Я прочитал, что в ноябре вот этого года в городе Санкт-Петербурге нашей гости будет вручен приз «Золотой софит». Я просто хочу объяснить зрителям, что «Золотой софит» – это приз петербургской театральной общественности, а ревность между Москвой и Петербургом, она существует. Никуда от этого не деться. Вполне понятная ревность. Так вот, Галине Борисовне будет вручен «Золотой софит» премию имени Товстоногова за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Вы, конечно, знаете об этом.
Вы знаете, вот вы будете очень...
Это для вас
нет,
новость?
Не будет, нет, не новость. Мне позвонила наша Кузнецова, ну, наша заведующая литературной частью, мне это рассказала. Я это как
ну,
бы...
Это ну, это очень приятно по двум обстоятельствам. Во-первых, потому что это... Петербургская театральная общественность отмечает Галину Борисовну,
которая
примет Товстоногова. Потому что Товстоногов, я хочу напомнить тем, кто не помнит, быть может, в 1973 году поставил, то есть, да, поставил легендарный спектакль «Балалайкин и Ко» с Гафтом, Квашой, с Табаковым. Спектакль, который, ну, в общем, был в значительной степени этапным в истории современника. И вообще имя Товстоногова это, ну, наравне с другими... выдающимися деятелями русского театрального искусства. Приятно, правильно?
Приятно очень. Во-первых, это моя первая профессиональная премия из рук театральной общественности, неважно, питерской или московской.
Скажите, а правда, так... что Георгий Александрович тогда за вами ухаживал?
Нет, ну ухаживал нет, мы просто дружили, чем я очень горжусь, что как бы мою, ну... память очень...
А я так надеялся, что скажешь, что он ухаживал. Потому что я в каких-то мемуарах прочитал...
Да, ну, это...
Нет? А ведь режиссура такая мужская профессия, что за женщиной нельзя ухаживать, да?
Нет, почему? И мы, правда, были друзья и дружили сильно. И я дружу и до сих пор с Нателлой, с сестрой Георгия Александровича, и с Лебедевым, со всей этой семьей. И Георгий Александрович тоже... Ну, нет, нет.
Я хочу о чертах характера ваших поговорить. Я вырос на спектаклях театра «Современник» и горд этим обстоятельством. И помню прекрасно свое потрясение от спектакля «Двое на качелях» еще с Лавровой и с Казаковым, да. Но прочитал недавно, когда готовился к этому эфиру, раньше этого не знал, что вы, когда ставили этот спектакль, то вы перед генеральным прогоном вы выскочили на улицу, схватили первого попавшегося мужика какого-то, не знаю, в шляпе он был, не в шляпе. Нет, да? Это был действительно первый попавшийся мужик. Его заставили посмотреть спектакль, а потом провели с ним как бы детальный разбор.
Да-да-да. Все это правда абсолютно. Только не первого попавшегося. Кто-то меня в это время, тогда же не было всяких папарацци, и тем более, какой мы интерес вызывали у...
Это был 62-й год. Вы
да,
были
да,
молодой,
да.
начинающий...
Первый мой дебют был.
Да, да.
Ну, такой серьезный дебют, да. И я так боялась запутаться в... Нас только трое, Казаков, Лаврова и я. В таких... Тогда это было модно, такие обозначения, иероглифы сложности. Вот такие какие-то...
Подтекст.
И мне... Ну, подтекст это прекрасно, но вот такие ложные такие иероглифы. И я так боялась этого, и так не хотела, что я искала вот самого такого нетеатрального человека, непредвзятого, который бы просто историей, просто этими людьми, либо он заинтересуется, либо нет.
Ну, то есть понял он или не понял?
Понял, не понял, только да. на этом да, уровне.
Это то, что сейчас называется тестовый просмотр. На фокус-группе.
Да-да-да.
Но тогда это было вот, ну, вообще... Полная неожиданность. Было морозно довольно. Это было в старом здании. Я выскочила, никому ничего не сказав, что-то пальто набросила. На голову я не успела. Меня темперамент выгнал раньше, чем я успела подумать. В общем, короче говоря, я вот это искала глазами вот так человека с самым нетеатральным лицом, а лучше не москвича. Шел человек с авоськой, в которой лежали апельсины. Я быстро, какой-то сигнал у меня... Был, тогда было апельсины трудно достать, что он не москвич, что он откуда-то. Я подлетела к нему и спросила, из какого вы города? Он перепуганный, значит, сказал, из Донбасса он был. Да, значит, я говорю, у вас есть 40 минут? Ну, он еще больше удивился. Короче, я его затащила в театр и сказала, вот сейчас мы пойдем, и я вам ничего говорить не буду. Просто вы посмотрите, вот... И потом скажет, что вы поняли, что нет. Ну, он поставил свою авоську, значит, посмотрел. Я боковым зрением так следила, не уснет ли, не опрокинется ли в стуле. В общем, как-то Так, мне это было важно. Его первая вот эта совершенно непосредственная реакция неандертальца такого театрального. Вот смотрите, он досмотрел. Мы его все трое стали экзаменовать. Он на наши вопросы все, так сказать, так, смущаясь, но ответил. И я сказала: большое спасибо, все, до свидания. Он дошел до двери, взяв свою авоську, потом повернулся и сказал: ну вы расскажите, что дальше-то с ними будет, а то я теперь думать буду. И это был самый на тот момент для меня главный, как бы, ну, комплимент.
А вы до сих пор также не уверены в своих силах?
Что значит в своих силах? Вообще-то я не самоуверенный человек, в принципе, но я и не закомплексованный.
То есть правильность решения вам по-прежнему нужно проверять на ком-то?
Безусловно, но на зрителе, на критиках.
У меня есть одно предложение. Я хочу сейчас показать один документ, человеческий документ, который меня очень волнует. Думаю, что вас он, ну, может быть, заинтересует. Но для того, чтобы это произошло, наш режиссер должен показать небольшой ролик. Поэтому, маэстро, если вы готовы, то внимание на экран. Вот здесь у нас экран.
Мне приснился, будто я в каком-то кабаре работаю танцовщицей.
Это бывает. Я очень часто вижу во сне, что падаю с башни. Потом весь день хожу как разбитый.
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Нужно попридержать. Телефончик оставьте.
Хорошо.
Да какой же он спекулянт, гражданин ЧК. А что мешок муки отобрали? Так детишки плакали, оладиков просили.
Я все, что мог для вас сделать.
Вы сделали больного человека, тружника, строителя на 10 лет. А еще люди! Вот они, люди-то!
Я так и знала. Бузыкин, у тебя совесть есть?
Мальчик, тебе повезло. Я и есть ведьма.
Галина Борисовна, известно, что вы не сожалеете о том, что закончили актерскую карьеру. А вот с каким настроением, с каким чувством вы видите свои роли на экране?
Ну, я вот сейчас увидела. Вот я, например, первый, я не поняла, откуда это было. Вот первый кадр, вот этот, в какой-то синей кофточке.
Это уникум.
Уникум. Да, да. Мне так было в голове, но я... Потом, а последняя, это ведьма, это...
Это из
«Русалочка».
А, «Русалочка». Да, да, да. Ну вот сказали, я вспомнила. Я была сильно травмирована своим кино, как бы, прошлым. И поэтому как-то я их мало смотрю. Правда, как-то я была в Германии, работала там. И работала в Ваймере, это маленький город, вы знаете. Ну сколько можно уже ходить в музей Гёте и Шиллера. Уже все было наизусть. Все, а был выходной. И в это время показывали «Короля Лира» там на немецком языке
Козинцевского
на каком-то фестивале. И вот не помню, какой это был год, но это уже много времени прошло с того момента, как я видела «Короля Лира», и я пошла в кино. И даже я вам скажу, что я очень оценила этот фильм как бы заново. Ну и Козинцев, которого я обожал, я тоже... лишний раз полюбила и всех своих партнеров, и вообще вспомнила всю эту историю и так далее. А так я мало что вижу с тех пор.
А вы знаете, у меня, вот я посмотрел, у меня два соображения на сей счет, если позволите. Первое, оно заключается в том, что, на мой взгляд, российский кинематограф потерял замечательную характерную актрису. Просто замечательную характерную актрису. А второе... бестактное соображение. Я вот смотрю и пришел к выводу, что со временем, да, не буду говорить, с годами, вот вы просто внешне стали лучше, говорю вам это в лицо.
Спасибо большое.
Вы обрели какую-то удивительную элегантность и такой вот, знаете, волшебный имидж уверенной в себе красивой женщины. Говорю вам в лицо.
Большое вам спасибо, я, к счастью,
а вот скажите,
не самоуверенная, я вам сказала.
Ну, а вот я вам вас спрашиваю, а как форму держать? Ведь вы же не скрываете свой возраст.
Нет.
Вы отмечаете свой юбилей. Вы, как бы сказать, не...
А бессмысленно скрывать.
Вот. А вот скажите, как форму содержать? Как форму держать?
Я думаю, что это, ну, как вам сказать, выражение того, что у вас внутри. Я вот смотрю, например, на Ольгу Александровну Аросеву. И я вижу этот глаз живой. Я вижу эту энергетику и понимаю, что... Ну, даже если бы и были, а их нет, у ее морщин таких или чего-то
еще. На себе не показывайте.
Да ладно. Вот, абсолютно как бы это внутреннее ощущение жизни за окном, отношение к людям, себя, отношение с молодыми обязательно. Как только человек... Для меня это очень важный момент в моей жизни. Не то, что я подделываюсь, там, не знаю, под их вкусы или пытаюсь им нравиться. Ни в коем случае. Но я, как мне кто-то когда-то задал вопрос, а вы модный человек, вы, ну, там, за модой следите?
Вы в теме, сейчас спрошу так, вы в теме?
В теме, да. Нет, вы вот модой. Я говорю, я обязательно, только я не, так сказать, слепо следую моде, а я моду приспосабливаю к себе. Понимаете, другой вопрос совершенно. Мне кажется, что все процессы, которые с человеком происходят внутри, если он в нем жива, эта энергия, как бы восприятие жизни, людей, желание что-то высказать. Вот если есть это высказывание, бывает, что его нет и в молодом возрасте, но тем не менее, понимаете, то тогда это и
скажите, вот на ночь глядя,
да,
вам проще находить общий язык с молодыми или со своими ровесниками? Может быть, ваши ровесники вас раздражают своим брюзжанием, своими болячками, ну, не знаю. Вот честно скажите.
Я вам честно абсолютно говорю то, что я последние несколько лет просто как бы внедряю в сознание в своем театре. Для меня люди, которые вот ногами идут вперед, понимаете, вот в смысле, они двигаются вперед, а шея, голова все время назад ориентирована, понимаете, смотрят туда. Для меня так же ужасно, как то, когда бегут вперед и назад не оглядываются. То есть нету ничего позади, есть только они, и эта дорога вперед, не можно так лбом врезаться в стену. Понимаете, то есть соединение вот этого как бы и отношения к прошлому, и к, в котором было много плохого, но и много прекрасного, понимаете, я беру прошлое не просто отрезок нашей там жизни, в принципе. И на ваш вопрос не ответьте легко и нелегко.
Ну так ответьте.
Потому что, да, отвечу. Потому что на сегодняшний день мне с молодыми... наверное, не... Потому что меня сейчас услышат мои, может быть, коллеги и скажут, ей проще с молодыми. Нет, не проще. Но легче бывает, потому что их меня никак не раздражают. Ни мои сверстники, ничего. Но я, наверное, в принципе, не консервативный человек. Ни в чем. Ни в чем. Ни в еде. Я не консерватор ни в одежде, ни в восприятии жизни, ни в чем.
А как тогда вы отнеслись к словам Игоря Кваши, который в недавнем интервью сказал, что репертуарная политика современника эклектична. Появляются это работы, которые недостойны современника. Это вот что, непонимание или...
Это его взгляд. Это его взгляд. Ну, он так к этому относится. А я думаю... что если бы мы не позволяли себе тех спектаклей, которые мы иногда позволяем, и они не ложатся как бы в такую, ну, абсолютное русло привычного современника, то он бы превратился давно в музей, этот театр. И даже наши поражения, связанные, там, не знаю, вот с неудачами пьесы, там, еще чего-то, я считаю, это не минусом для живого театра, а плюсом. Я не читала высказывания Игоря Владимировича, думаю, что...
А тогда скажи...
Я даже сам слышал по телевизору в каком-то интервью, он сказал, вот, есть один спектакль, который не имеет права на существование на афише «Современника». Потом я понял, речь, видимо, шла о спектакле «Америка. Часть вторая». Я думаю, что...
Может быть,
но
может быть.
Претензии
я
есть.
Тоже с большим, да. Как бы, таким минусом отношусь именно к этому спектаклю.
Ну, вы же
но
подписали
афишу. Это никак, не, мало ли, подписала. И считаю, что я правильно сделала. Я могла его выбросить из репертуара. Ну, это так же, как взять и памятники сносить там, или какие-то что-то неудобное в своей истории пытаться забывать.
Но ведь спектакль всего лишь творческий эксперимент.
Конечно,
а вот скажи,
эксперимент.
Скажите, в какой момент становится ясно, что эксперимент был неудачным?
От столкновения с... Во-первых, когда он абсолютно готов. А сейчас, в сегодняшней быстротечной жизни, когда все компоненты с трудом успевают к моменту премьеры. Понимаете? Я имею в виду электроника, вот все, что связано.
Ну да, там было 27
всякие,
плазменных экранов.
Телевизоров. 32,
а вот что, должно,
32,
что
да.
должно случиться, чтобы вы сказали, да, спектакль не удался?
Что должно случиться, должно пройти какое-то время, чтобы я поняла, что это не как бы, ну, не случайность момента выпуска, ну, как бы нервов премьерных и так далее. Потому что, что касается этого спектакля «Америка. Часть вторая», которые тоже как бы не принимаю, о чем я чувствовала, искала. У меня было, хотя я ее люблю. Но...
Ну вот как простому зрителю объяснить, что такое спектакль провальный? Вот провальный спектакль.
Ну, что значит объяснить?
Он не
он
пойдет.
Он сам пойдет.
Он не пойдет.
Он не пойдет, и все.
А у меня вопрос...
Ну ведь у вас всегда полные залы наверняка,
ну,
в «Современнике».
Ну что значит... Полнее или не полнее?
То есть авторитета «Современника» недостаточно, чтобы просто всегда на любой спектакль собрать полный зал?
Я думаю, что интерес к «Современнику» такой, что полный зал придет, но дальше будет голосовать ногами. Либо он как бы перестанет ходить на этот спектакль со второго, третьего раза, либо нет. Но мне и это не самое главное. Я думаю, что просто в такой суматохе предюбилейной вышел этот спектакль «Америка. Часть вторая», что как-то не имело внутреннего права, понимаете, вот так им... распорядиться сразу. Ну, будем вставать...
Вот я хочу про голосование, извини. Я хочу про голосование зрительское. Mm-hmm. Недавно я прочитал в газете, что был проведен опрос людей, которые напрямую соединяют театр и зрители. Это продавцы билетов театральных. И их спросили, как вы определяете спектакль кассовый или не кассовый. Они сказали очень просто. Наличием звезд на афише. И поэтому, по их поводу, по их мнению, то есть это экономика подтверждает, их экономика, что антрепризные спектакли идут лучше. Более того, они даже на спектакли репертуарных театров, они пишут фломастером, продавая билеты вот на этих маленьких афишках, они фломастером жирно пишут на имена артиста, потом мелко-мелко название спектакля. Я сначала удивился, а потом понял, что есть что-то в этом правдивое. Поэтому у меня к вам вопрос. Вот вам не кажется, что в театр «Современник» идут прежде всего на медийные лица?
Нет.
Как нет?
А есть подтверждение этому, такое абсолютное. Понимаете, долгое время, включая, наверное, сегодняшний день, «Три товарища» было абсолютно культовым спектаклем. В тот момент... Это случилось, когда Чулпан еще не была далеко звездой совсем, снялась только там в одном фильме, по-моему, к тому моменту, и звезд там не было. И звезд не было. Ну, какие-то примеры есть еще в этом. И другое дело, что, наверное, «Современник» всей своей историей и всеми взаимоотношениями с публикой, он выработал какой-то... доверие к бренду, как теперь говорят, да.
Ну, составляющие бренда
звезд.
Это звезды.
Ну,
это не упрек, это констатация.
Это констатация, с которой я очень борюсь. Я вот сейчас, например... Во-первых, что такое звезда, это тоже очень
хорошо. А у бренда «Современник» есть бизнес-план?
В каком смысле?
Ну, как раньше назывался, финансовый план. Вот,
Но попробуй его не быть. Сейчас это вообще безумие какое-то. Сейчас мы все вступили вот в казначейство. Наверное, это с точки зрения государственной политики правильно, когда как бы надо контролировать, надо бороться.
Я объясню зрителям, вступили в казначейство, это означает, как я понимаю, то, что вы должны все, что приходит к вам в театр, ну, деньги за... вы передаете в казначейство.
Да не только.
А что еще?
Форма отчетности. Не только и столько. И не только форма отчетности, например. То есть это вообще, ну, какой-то, извините, бред, потому что не учитывать вообще особенности театрального дела, театрального организма невозможно. Невозможно сейчас сдать смету на 3 или 4 спектакля вперед. Просто невозможно. Потому что я еще не знаю, что режиссер, а тем более, сколько ему метров ткани такой-то понадобится, или такой-то, он еще не знает, какого он художника
приведет. Если сейчас какой-нибудь телезритель случайно попадет на нашу передачу, он решит, что здесь что-то экономическое. Поэтому у меня вопрос не экономический, а, скажем так, социально-нравственный. В прошлом году президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович выделил грант 6 драматическим театрам. Малый театр, МХТ имени Чехова, театр Вахтангова, Александрийский, бывший Пушкинский театр, Малый драматический театр Европы и какой шестой, я забыл. Ну, словом, там современника нет.
Конечно, нет.
А почему?
Никогда... Ну, а как?
А вы не национальное достояние?
Наверное, нет. Мы не академический театр.
А что, только академический театр?
Не федерального значения, московского.
А какая разница, какое значение?
Ну, это же не ко мне вопрос.
А вам не обидно?
Да нет, не обидно будет, если театр перестанет быть востребованным зрителем.
Ну, это такой...
А мы прожили свою жизнь в том, мы же никогда не были посылаемы ни на какие фестивали, мы никогда не были театром, который олицетворял это только с перестройкой. Нас стали
В перестройку за крутой маршрут государственную премию ведь вы не получили. Получила только Неёлова.
Не заслужила.
Ну ладно. А что за этим стоит? Ну как, я просто объясню зрителям. Спектакль «Крутой маршрут». 17 лет в афише театра. В ту пору это был новый спектакль. И режиссер-постановщик спектакля Галина Борисовна Волчек не была удостоена государственной премии. Ну что за этим стоит?
Да бог с ними.
Хорошо.
Или вот сейчас, к юбилею театра.
Да.
Вы получили только благодарность.
Ну, к юбилею театра это... Была моя, и Владимир Владимирович об этом вслух сказал, это была моя просьба, чтобы все остальные получили. А
это ваша позиция в отношении государственных наград? Просто я обратил внимание, что в программке «Современника» не указываются вот эти титулы народные, заслуженные,
артисты. Ну, что сейчас их указывают?
Но во многих театрах указывают.
Во всех остальных, я бы сказал, кроме «Современника».
Почему?
Это их проблемы.
А может отменить звание?
Это уже не наше. Это, наверное... То же самое, что вот отказаться. Чего же, это было.
Ну, хорошо, Галина Борисовна, вы лукавите.
Нет.
Я вам
нет.
честно сказал.
Ну, вот это
меня спросили, что стоит за тем, что мне не дали государственную премию за крутой маршрут. Стоит.
Ну?
Пусть это будет стыдно тем, кто это сделал тогда. Это ведь все вот эти советы экспертные. Они же голосуют, не те, кто... как бы они же дают или не дают.
А как так можно?
А меня они, наверное, не любят, и правильно.
А кто вас не любит?
Те, кто в этих комитетах сидят. Поэтому я сказала, я не одной премии.
А за что они вас не любят?
Кроме вот, наверное, правильно не любят. А за что меня любить? Я независимо себя веду, не вступаю в группировки никакие.
Тогда я можно подойду?
Да,
характер непростой у Галины Борисовны.
Конечно,
значит,
нет.
Все прочитали книжки, все посмотрели кино по телевизору, все знают, что у вас было два мужа. Евгений Александрович Евстигнеев, первый муж, и второй муж Марк
Абелев.
Вы с обоими расстались. Скажите, пожалуйста, а трудно быть мужем Галины Волчек?
Наверное. Но совсем не потому, что у меня... Характер такой, трудный или авторитарный, ни в коем случае. Трудно потому, что вообще в мужской природе, видимо, справедливо заложено желание быть лидером, быть первым. И я это понимая всегда, ну, по крайней мере, уж точно своего второго мужа всячески. Но когда вас знакомят, говорят, познакомьтесь, это муж такой-то, понимаете, то это, наверное, неприятно. Даже самому умному человеку, не знаю, я так, ну, я пытаюсь это так понять и принять это. На самом деле, ну, у нас публичная профессия, что делать? Нас знают, а этих людей нет, хотя они достойнейшие люди. И с мужем моим вторым мы в замечательных отношениях. Он умница и ярчайший человек, но, наверное, это трудно, правда.
Скажите, очень многие люди в интервью, когда их спрашивают о вас, говорят такую фразу: она живет театром, у нее нет ничего, кроме театра.
Это Гафт сказал.
Но не только.
У нее нет ничего, кроме театра, сказал Гафт.
А вот что это? Чего у вас нет, кроме театра?
Да ничего у меня нет, кроме театра. У меня театр занимает все мое, даже когда я иду, не знаю, там, на какое-нибудь мероприятие, все равно в голове в моей все время это как бы живет, существует. Кто подведет, кто...
А сын?
Ну, сын. Сын самостоятельно совершенно единица, как, конечно, сын. Сын – это сын.
Я хочу объяснить нашим зрителям, сын Галины Борисовны, Денис Евстигнеев, начинал как очень хороший оператор, потом стал режиссером очень хорошим, «Лимита», «Мама». Но последняя его картина была снята только в 2002, по-моему, году.
Да,
и сейчас он занялся продюсированием.
Это очень, очень мне обидно.
А вы на него можете повлиять?
Нет.
Почему?
Ну, я вообще не... Как бы у нас другие... отношения, никогда не давила на него ни в чем.
А он сын-сын или сын-товарищ?
Сын-товарищ.
И тем не менее? Вы много курите?
Много.
А
и
скажите,
всем говорю,
а как
молодым,
же в
не курить.
Хорошо, а как же в театре-то?
А что в театре?
Ну, там же нельзя курить, там пожарная безопасность.
Нельзя, ну...
Вам разрешают.
Прощают.
А что вы говорите себе, когда у вас ничего не получается? Когда все валится из рук?
Какую-то секунду себя жалею, как все, конечно, но потом я не даю возможности себе в этом пребывать, в этом состоянии. Я пытаюсь каким-то образом выйти из этого.
А вам, вот я про курение спросил, и вам разрешают в театре, а вообще вам многое позволено в этой жизни?
Не знаю. Но самое... Больше, что мне позволено, так сложилось, и я не лукавлю, говорю, что это создать не просто баланс в моей жизни, в том, что я многого там не имею или имею много недоброжелателей в своей среде такой, это отношение зрителей, это вот то отношение, которое я чувствую, когда я выхожу на улицу, когда я лечу в самолете, когда я захожу в аптеку, на рынок, не знаю, в любое место.
Я думаю, что это вот отношение, это... вот, к сожалению, телевизионный экран не дает возможности почувствовать, но у меня впечатление такое, что сегодня зрители должны вам ответить той же теплотой, с которой вы говорите о них. У нас в гостях была Галина Волчек. Мужьям не нравилось, второму мужу не нравилось, когда его представляли муж Галины Волчек. А мы будем говорить, это та самая передача, в которой в гостях была Галина Волчек. Большое вам спасибо, Галина Борисовна.
Спасибо.